Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, наша радиостанция существует только благодаря вашей помощи. Пожертвования для радио вы можете сделать с банковской карты на сайте Радио Радонеж в разделе «Помощь». Мы будем рады любой помощи. Спаси вас, Господи!
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, наши дорогие слушатели радио «Радонеж». У микрофона протоиерей Михаил Дудко, настоятель храма святителя Иннокентия, митрополита Московского в Бескудникове. Это прямой эфир, телефон прямого эфира, как обычно, 8-495-495, это код города Москвы, и сам номер 959-59-39. Пожалуйста, на протяжении этого ближайшего часа вы имеете возможность позвонить в студию, задать интересующие вас вопросы, какие-то комментарии добавить к тому, что говорится здесь уже у нас в студии. Сегодня и сейчас это время вопросов и ответов. Кое-какие вопросы вы уже нам прислали сегодня, и некоторое время назад попробуем на них, не на все, конечно, потому что вопросы, ну, на какие-то вопросы ответить. Ну и, конечно, приоритет у тех людей, которые дозвонились в прямой эфир и задают вопросы, если можно так сказать, живьем. Так беседовать гораздо интереснее, и слушать, кстати, тоже гораздо интереснее. А пока вы собираетесь с мыслями и вспоминаете телефон, я напоминаю, 959-59-39 и код города Москвы, мы поговорим вот о чем. Одно из самых известных новостных событий последнего времени – это передача иконы Святой Троицы, которую, как известно, святой преподобный Андрей Рублев написал для Троицкого собора, Троице-Сергиевой лавры. Вот эта икона возвращается, к счастью, возвращается на свое место. В связи с этим, как многие из вас знают, происходят дебаты, это мягко так выражаясь, дебаты вокруг этой передачи. И искусствоведы, и хранители этой иконы, которая находилась, как известно, в Третьяковской галерее, и простые обыватели, верующие и неверующие, все считают своим долгом высказаться по этому поводу. Конечно, икона эта совсем необычная. Как известно, создана она была, как говорит писатель жития преподобного Сергия Епифаний Премудрый, создана была для того, чтобы люди, взирая на эту картину, на эту икону, видя единство лиц Святой Троицы, которое вот видно там, прямо вот зрительно, осязаемо почти, видно на этой великой иконе, на этом великом образе, чтобы, взирая на эту картину, на эту икону, люди и верующие, конечно, в первую очередь, возненавидели ненавистную рознь века сего, преодолели ее. Мы вспомним, что это время, в которой икона создавалась, в котором она появилась, и появилась именно в храме Святой Троицы, что это время было эпохой раздробленности, было эпохой, когда все против всех были, свои дрались со своими. И в связи с этим, конечно, внешние силы имели возможность и завоевание Святой Руси, и удержание в подданстве у себя наших единоверцев, наших родичей древних. И вот, конечно, эта икона играла большую роль, символическую такую, в то время. Как вы знаете, сравнительно через короткое время и Дмитрий Донской, благословясь у преподобного Сергия, пошел на Куликовскую битву в 1380 году. Она произошла, и это было начало освобождения Руси от иноземных и иноверных захватчиков. Конечно, эта икона в связи с этим почитается чрезвычайно, почитается защитницей, во-первых, нашей страны, Родины, а во-вторых, почитается как та икона, которая преодолевает рознь века сего. Вот, конечно, каждый из нас прекрасно знает, что земля у нас богата, порядка только нет. Еще поэт писал давным-давно, а, к сожалению, это какая-то вечная характеристика наша. Если кто-то спросит, чего нам не хватает, то чаще всего ответ будет такой. Именно порядка, а еще, может быть, добавим единство. Мы готовы спорить друг с другом, готовы заниматься междоусобицей, но только не объединиться в почитании единого Бога в мире и единомыслии. Конечно, преодолеть вот эту ненавистную рознь века сего возможно только с помощью Божией и взирая на икону Святой Троицы, которая ныне возвращается на свое место, то есть там, где она, собственно, и должна быть. Мы прекрасно знаем, что сложно было добиться вот этого. Святейший Патриарх просил, и не только в этот раз, будьте уверены, но просил об этом и ранее, и невозможно оказывалось передать икону Святой Троицы Церкви и поставить ее на прежнее место. Конечно, с передачей иконы связано очень много сложностей, очень много трудностей, в первую очередь такого технического характера. Но, тем не менее, все трудности преодолимы. Иконы Андрея Рублева, преподобного Андрея Рублева, находятся другие иконы, не Святая Троица, находятся в Троицком соборе. Там, конечно, климат и обстоятельства далеки, может быть, от Троицы Сергиева, от Третьяковской галереи, но, тем не менее, они находятся в нормальном, хорошем состоянии там, хотя о них, конечно, так не заботятся, как о иконе Святой Троицы, просто там это и невозможно. Икона, которая вернется в Троице-Сергиеву лавру, будет помещена в специальный ковчег, в котором будет поддерживаться определенная температура, определенная влажность, то есть музейные фактические условия для нее будут созданы. Я помню в советские времена, когда мы приходили в Третьяковскую галерею, а там находилась рядом икона Святой Троицы и Владимирская икона Божией Матери, которая сейчас находится в храме святителя Николая в Толмачах, домовом храме Третьяковской галереи. Они находились рядом, недалеко друг от друга, и делом такой вот доблести было подойти к этой иконе, перекреститься, поцеловать, пока не заметили служители, которые наблюдали за порядком в этом зале, где иконы помещались. Вот это было непросто, но, в общем, я могу засвидетельствовать, что это было так благодатно. Какое-то преодоление всегда дает результат внутренний. Поэтому, конечно, мы старались преодолевать свой страх, свою робость. Можно было, конечно, и пострадать за это. Но вот кто-то из служителей закрывал на это глаза, кто-то прогонял, а кто-то мог, наверное, и сообщить, куда следует, для того, чтобы приняли меры в школе, это будь или в институте, или, может быть, на работе. Это все было совсем непросто в те далекие уже времена. Сейчас, конечно, все это гораздо проще, тем более, если правда икона а это так возвратится на прежнее свое место в иконостас Троицкого собора Троицы Сергиевой Лавры. Ну и вот я хотел вам напомнить еще об одном. Ведь, собственно говоря, и церковь – это то, что, на чем растет культура. Недаром отец Павел Флоренский подчеркивал, будучи знатоком истории, языка, что слова «культ» и «культура», они, в общем, однокоренные, и что изначально появился культ, культ святых. Это у нас в русском языке, может быть, не очень хорошее слово, но в латинском смысле это не несет такого отрицательного значения, какое есть иногда воспринимается у нас в нашей культуре. Ну вот, однокоренные эти слова ли или нет, мне, как не филологу, неизвестно, но вот такой хороший специалист, как отец Павел Флоренский, уверяет, что слова эти однокоренные. И приводит примеры того, каким именно образом церковь сберегает культуру. Поэтому, если некоторые люди уверяют, что церковь относится к культуре плохо, что она относится к иконе, которая, конечно, не только феномен религиозного творчества, но и, конечно, феномен общекультурного такого характера. Это один из символов нашей страны, России, что церковь к культуре относится не потребительски, а относится так, как относится плодородная земля к колосу, который растет на ней, то есть является питательной почвой для культуры. И отец Павел Флоренский, рассказывая об этом и обосновывая свою мысль, он предлагает обратиться к храмовому действу. Храмовое действо – это, в первую очередь, божественная литургия, это богослужение вообще, и в этом богослужении очень много элементов, которые мы относим традиционно к области культуры. Иногда не ожидаем это даже встретить в пределах храма. Когда мы подходим только к самому храму, мы видим силуэт самого храма, мы видим архитектурные детали и понимаем, что здесь и начинается культура, которая относится к области архитектуры. Архитектурная культура, культура храмостроительства, зодчество вообще. Самое красивое здание, конечно, везде, на Руси, по крайней мере, это церковь. Вокруг могут быть полуразвалившиеся избушки, но церковь всегда будет прекрасна, замечательна и превосходить по своему благоукрашению и ближайшую, недалекую, может быть, оттуда усадьбу местного помещика, который совместно с крестьянами, купцами строил, как правило, такого рода сооружения, церковные сооружения, я имею в виду. Вот вам первое. Это архитектура, и это, конечно, относится к области культуры, к области искусства. Когда мы заходим внутрь храма, то мы попадаем на богослужение. Но даже до того момента, когда богослужение началось, кроме того, что архитектурные детали мы находим и внутри, и в интерьере самого храма, и детали эти искусно выполнены, тоже это относится, конечно, несомненно, к области культуры. Даже мебель там непростая. Те специалисты, которые нас слушают, может быть, специалисты по изготовлению мебели прекрасно знают, что церковная мебель – это непростое очень ремесло, и его достаточно сложно сделать, достаточно сложно изготовить. Это определенный стиль, его надо вписать в интерьер определенным образом. Вот такого рода искусство, такого рода элемент культуры тоже в церкви внутри есть. Ну и интерьер, конечно, в первую очередь, он украшен изображениями. Изображения – это иконопись, это фрески, которые пишутся прямо на стенах, изображающие сюжеты евангельские, например, или ветхозаветные сюжеты, изображающие тех или иных святых православной церкви и церкви еще ветхозаветной. Это также, кроме вот этого элемента живописной, изобразительной культуры, это культура и пения, культура музыки, потому что музыка церковная достаточно богата, и изначально, конечно, эта церковная музыка, она, если не совпадала полностью, то, по крайней мере, развивала те тенденции, которые в древнем мире существовали. В Римской империи, в первую очередь, у греков, в Восточной Римской империи, уже на греческом языке, конечно, никто не сказал бы, что церковь отделяет себя от культуры. Она выбирает то нужное и необходимое, что нужно вплести в ткань богослужения, и церковь творчески преобразует, это развивает, и, конечно, в этом смысле это тоже, конечно, элемент культуры. Мы прекрасно знаем, что поют не просто мелодии определенные, но поют исполненные великого смысла произведения. И во время литургии, и во время всеночного бдения, во время других богослужений, в которых используется церковное пение. Вот это пение нараспев не просто каких-то текстов, но гимнов. А значит, это стихосложение, значит, это поэтика. Даже если сейчас при переводе с древнегреческого на церковнославянский потерялась в известном смысле и ритмика, и рифма, иногда этого мы не сможем найти, только в греческом оригинале это остается, а у нас этого нет. Тем не менее, образы, которые искусный автор этих произведений создает, эти образы очевидным образом поэтические, и мы радуемся, находя эти образы высокопоэтические во время пения богослужебных гимнов. Это нас, конечно, радует. Я продолжу после того, как отвечу на вопрос, который уже к нам поступил. Здравствуйте.
Добрый вечер,
Батюшка. Здравствуйте.
Надежда. Да. Тут, если можно, не вопрос, а небольшая реплика. Я была в храме Христа Спасителя, как раз когда там была выставлена вот в капсуле в охранной икона Троицы. Вокруг стояли люди, читали Акафист Троицы и давали иконки маленькие из благословения Патриарха. И еще я хотела бы сказать, знаете, что я вчера звонила, тоже на прямой эфир, и вопрос такой меня беспокоил, можно ли, допустим, на предстоящих выборах голосовать за коммуниста. И мне батюшка ответил, спасибо большое, что думаете сердцем, как. И я подумала, вспомнила тоже замечательную батюшку Алексея Бочарова, передачу, которую я люблю, слушаю. И подумала о том, что коммунисты – это преемники, последователи большевиков. А большевики убили царскую семью и многих-многих других. Поэтому не буду голосовать за коммунистов. Спасибо.
Спасибо за комментарий. Действительно, то, что происходило в храме Христа Спасителя, многих очень вдохновило. Мне не удалось попасть туда, но я надеюсь, что я приеду в Троицкую Лавру тогда, когда там все уже будет на месте. Сейчас, насколько я знаю, пока еще производятся какие-то мероприятия такие специальные, консервируется икона в том виде, чтобы, не дай бог, ей не повредило ни перевозка, ни изменение климатического режима. Это все очень важно, конечно, чтобы икона сохранилась не только для нас, но и для последующих поколений верующих людей. Что касается вашей второй реплики относительно коммунистов, мне сложно сказать о учении современной коммунистической партии. Насколько я знаю, я периодически, так сказать, по долгу службы встречался с самыми различными политическими деятелями, в том числе и с Геннадием Андреевичем Зюгановым приходилось пересекаться. всегда это было, в общем, достаточно такое дружелюбное общение. Он всегда подчеркивал, что он с уважением, с большим, с огромным уважением относится к православной церкви, к священнослужителям, будучи сам неверующим человеком, ну вот с уважением относится. Я думаю, что вот то, что он говорил, это вполне искренние такие, вполне искренние слова. Единственное, что, знаете, то, что говорится до завоевания власти и то, что делается после ее завоевания, это, конечно, большая разница. Сейчас вполне возможно для того, чтобы попасть на Олимп власти, и Геннадий Андреевич, и его последователи, единомышленники, и, я вам скажу, не только, конечно, они, но и главы, руководители и члены других всех партий, которые стремятся вот на этот политический Олимп, они, конечно, будут говорить только хорошие и приятные слова вообще всем, всем сколько-нибудь значимым политическим силам. Я, в том числе, кстати говоря, и церкви, конечно, да, я не знаю тех политиков, которые стали бы говорить, что церковь надо уничтожить, что священников надо расстрелять, что и так далее, и так далее. Нет, конечно, никто в здравом уме, ни один политик так говорить не станет. А вот что он будет делать после того, как придет к власти, это на самом деле очень, очень большой вопрос. Ведь можно на самом деле церкви задушить не только тем, что гнать священников. Но посмотрите, в некоторых странах религиозные деятели страдают вовсе не от того, что есть какие-то прямые гонения и посадки в тюрьмы священнослужителей, но есть отношение к церкви как к бесполезному такому рудименту, который остался от прежних веков, и путем, разными путями, в том числе, например, способами налогообложения разными, церкви загоняются в стойло, ну, скажем, благотворительных организаций. То есть церковь в религиозном смысле власти перестает интересовать, перестает волновать, и, соответственно, никаких налоговых преференций, которые обычно вот на Западе были у церквей, у нас не было никогда, а на Западе были, они вдруг уходят и переходят к благотворительным организациям. Я, например, прекрасно знаю ситуацию в некоторых западных странах, скажем, в Великобритании, где фактически все церковные организации перерегистрированы как благотворительные организации. По одной простой причине: благотворительные организации налогом не облагаются, а религиозные как раз облагаются. И поэтому, конечно, выгоднее гораздо, а иногда это вообще единственный выход, потому что иначе не проживешь. Нужно перерегистрироваться. То есть ты уже, получается, не церковь, а ты говоришь: нет, я не церковь. А кто ты такой? А я благотворительная организация. Вот таким вот образом ведут себя, в общем, вполне либеральные люди, никакие не коммунисты, даже антикоммунисты. Ну вот, выбирайте, за кого вам голосовать, за коммунистов или за антикоммунистов. Иногда это бывает практически все равно. Крайности, как говорят, сходятся иногда, бывает. Так что думайте своей головой, и в первую очередь, мне кажется, не за лозунги надо голосовать, а за тех конкретных людей, которые себя уже каким-то образом показали. Или в сфере государственного, может быть, управления, или в сфере хозяйствования, те, на которых можно положиться. То есть уже проверенные такие люди, а не те, которые сыплют лозунгами какими-то, и неизвестно, чем закончится их приход к власти. Это не только к коммунистам, конечно, относится, но и ко всем другим. Я пока вернусь к своей теме. Отец Павел Флоренский пишет в своей «Философии культа», пишет о том, что культура растет из культа, культура растет из религии. Религия – это питательная почва для любой культуры. Там, где отнимается от культуры религиозная составляющая, там культура начинает разлагаться. И мы это часто видим, в том числе и в современности. Культура начинает превращаться в свою противоположность. И человек, что называется, неискушенный, увидев такие феномены культуры, как скажем инсталляция Дюшена, да, которая просто, так сказать, представляет собой писсуар и тем не менее является объектом культуры, как некоторые говорят. Но это я пример только привожу, такой один из примеров. Начинает понимать, что все-таки культура должна иметь базу. И хорошо, если эта база религиозная. Если эта база не религиозная, а какая-то другая, если базы этой, по крайней мере, как декларируется, вообще нет, и художник – это вольный стрелок просто, то, конечно, возможны любые эксцессы, любые безобразия на почве культуры или так называемой культуры. Вернемся под своды храма, и кроме вот этого пения гармоничного, мелодичного, кроме поэтики, в которой исполнены церковные гимны, мы, и кроме изобразительного ряда, мы увидим, как уверяет нас отец Павел, еще и театральное действие. Конечно, театр, вот по мысли святых отцов, в особенности древних отцов, которые сталкивались с театром греческим, где, в общем, в обычае были всякого рода непотребства, и смех был такого достаточно низкого пошиба. Конечно, отцы относились к театру отрицательно. Но если посмотреть вот с нашей точки зрения, то театр – это набор определенных действий, которые рассчитывают на определенную реакцию со стороны зрителей. Это образы определенные, которые призваны донести определенную мысль. И вот литургия исполнена, конечно, этих образов. Мы знаем это действие, которое происходит перед нашими глазами. В известном смысле это действие можно, наверное, с большой, наверное, долей натяжки, но тем не менее, назвать театральным даже действием. Оно, конечно, рассчитано на впечатление определенное людей, которые являются зрителями, участниками этого действия. В театре, конечно, там зрители, а в церкви при литургии это участники, прямые участники литургического действия. Собственно говоря, литургия и означает общее дело, общее действие. И мы видим, как священник в одеждах, каждый элемент, который одежды, я имею в виду, несет какое-то значение, имеет это значение, он идет и изображает иногда и вход Господень в Иерусалим на малом входе, и поход Господа на страдание его, когда священник выходит с чашей во время великого уже входа, вознесение, когда после причастия святых тайн Христовых, воспоминания тайной вечери и вознесение Господня, Господь возносится, а священник в это время, когда мы вспоминаем это, говорит: вознесися на небеса Божии, по всей земле славы Твоей, переносит чашу от престола на жертвенник обратно, и так далее, и так далее. То есть, есть какая-то символика, которую вполне можно назвать определенного рода действием, участниками которого являемся все мы. Более того, само уже изготовление даже, скажем, священнических одежд является тоже своеобразным искусством. Более того, есть искусство и такое, которое сейчас относится к сфере низкого, в общем-то. Вот парфюмерия, например. Парфюмерия, она, в общем, употребляется, как правило, в целях, ну, не вполне, скажем, религиозных сейчас, для привлечения внимания. Хотя есть и бытовые, конечно, парфюмерные вещества, которые просто вот позволяют дома, например, иметь хороший запах в комнатах. Но в храме это определенное тоже действие. И отец Павел напоминает нам, каким именно образом возникает вот это действие запаха, когда вкладывается благовонный фимиам в кадила, и он не просто начинает дымиться без всяких слов, но священник говорит, благословляя это кадило, просит Господа, чтобы он ниспослал в ответ вот этому благоуханию духовному благодать Пресвятаго Духа. И отец Павел даже говорит, что мы незримо, проходя через вот этот кадильный благовонный дым, мы незримо получаем благодать, особенно благодать Святаго Духа, хотя, видимо, зримо мы видим только вот этот кадильный дым. Одним словом, очень много всего, что происходит в церкви каждый день, относится к сфере сопредельной, сопричастной к, конечно, культуре. И сама церковь является феноменом, конечно, культуры, если смотреть со стороны культуры. А если смотреть со стороны церкви, то культура – неотъемлемая часть уже церковного действия с давних-давних пор. И, наверное, будет и продолжать тоже до тех пор, пока мир стоит, пока церковь здесь есть. Конечно, не исключена вероятность того, что когда-нибудь церкви в том виде, к которому мы привыкли, ну, не будет, потому что будет, конечно, и гонение Антихриста, будут сложности финансовые наверняка, которые устроят нам люди такого совершенно нерелигиозного склада. Малое стадо. Христос называл своих последователей малым стадом. Не бойся, малое стадо, говорит он. Стадо – это паство, малое паство. И вот нам, наверное, стоит думать о том, а как будем мы существовать тогда, когда нас останется не так уж много, когда мы останемся малой паствой, малым стадом, о котором говорил сам Господь Иисус Христос при начале христианства, и к чему, в общем, тенденции ведут нас уже и сейчас, и, конечно, к концу бытия этого земного мира, к концу христианства. Как мы будем существовать, как мы будем жить? Будет ли в церкви, внутри церкви, одним из элементов церковного богослужения культура? Да, конечно, будет. Никуда не денется ни пение, даже если петь будет всего один человек или два. Никуда не денется поэтика, потому что она существует уже тысячелетия и никуда деваться не собирается. Наверное, и даже обязательно будут изображения какие-то более или менее искусные, ну что ж, вот как есть, и так далее, и так далее. Возможно, у нас не будет таких великолепных храмов когда-нибудь, возможно, нам придется вернуться в те условия, в которых существовало раннее христианство, ну и что, все равно культура будет продолжать поддерживать нас в поклонении Богу, а мы, в свою очередь, будем поддерживать культуру в той мере, в которой сама культура захочет с нами сотрудничать. Так что, дорогие братья и сестры, если вернуться к тому началу, к тому, с чего я начал, а именно к иконе Святой Троицы, которую передали, наконец, из Третьяковской галереи на ее прежнее место, в Троице-Сергиеву лавру, это очень естественный процесс. Культура церковная возвращается на свое место, лишь бы это было сделано хорошо, лишь бы это получилось так, чтобы ущерба сам этот вот раритет не потерпел. Я думаю, что это совершенно возможно, и то, что происходит сейчас, оно происходит в очень правильном таком направлении. Все будет очень хорошо и замечательно. Вернемся к вопросам. Те вопросы, которые поступили, их достаточно много, я постараюсь на какие-то из них, вот в рамках отведенного мне времени, постараюсь ответить. Вот что спрашивает нас раб Божий Иоанн. Почему разбойник на кресте не попросил прощения у Господа, а сказал: «Помяни меня, Господи, во царстве Твоем»? Интересный вопрос, на самом деле. Да, действительно, он не просил прощения у Господа. Я могу привести разные причины этого резона. Например, он вполне мог быть человеком, который не понимал до конца, кто перед ним. Над главою Спасителя, как известно, Пилат надпись сделал. Надпись на еврейском, греческом и римском, латинском языках. И надпись гласила: «Царь иудейский». И, конечно, разбойники, которые были распяты справа и слева от Господа, конечно, видели это надписание, понимали. Это специально было сделано не на одном языке, а на нескольких языках. Это надписание «Царь иудейский». И очень естественно, что тот разбойник благоразумный, который видел это надписание, видел страдающего Христа, он сказал именно это, то, что, о чем говорило это надписание. «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое». То есть он поверил, что Царство его настоящее. Он еще, может быть, не знал, что это за Царство и где оно будет. На небе или на земле, сегодня, завтра или, может быть, через 1000 лет, как говорят хилиасты, и на 1000 лет здесь на земле. Нет, он, конечно, этого не знал и вряд ли это понимал. И самое главное, что он не понимал очень важные вещи. Христос не просто так был распят, потому что он называл себя царем, а он был распят за грехи человечества, за грехи людские, в том числе и за грехи тех разбойников, которые справа и слева от него висели, умирая постепенно, медленно и мучаясь. И, конечно, если бы он понимал, что за грехи их, этих разбойников в том числе, и за грехи тех людей, которые говорили «распни, распни его», и за грехи тех людей, которые просто мимо шли и дразнили, и говорили «ты, Христу, ты, который обещал за 3 дня создать, воссоздать разрушенную церковь, вот теперь сойди со креста, и мы в тебя поверим», издеваясь над ним, говорили это. И за грехи этих людей он тоже страдал на кресте. Он страдал и за грехи тех людей, которые жили до его пришествия. Он страдал за грехи тех людей, которые живут уже в наше время. И страдал за грехи тех людей, которые жить будут после нас, если Господь продлит дни этого мира. И если бы, конечно, разбойник знал обо всем этом, обо всем, что вот я сейчас сказал, то вполне возможно, он сказал бы не только «помяни меня, Господи, во Царствие Твоем», но сказал бы, наверное, и «прости, Господи». И, возможно, когда он пришел уже после своей кончины, после своей смерти в мир инобытия, и Господь по неложному своему обещанию встретил его там, в царстве своем, вполне возможно, что он и попросил у него прощения. Но мы об этом уже, конечно, не знаем. Достаточно ли было вот такого покаяния, такого немногословного, во-первых, а во-вторых, очень косвенного, все-таки согласитесь. «Помяни меня, Господи, когда придешь в царствие Твоем». Оказалось, достаточно, ведь Господь сказал им: «Сегодня же будешь со мной в раю». Что это значит? Это значит, что разбойник в тот же день после своей кончины вошел уже вместе с Господом не в ад, а в рай. Был он грешником? Он был великим, конечно, грешником. Он был разбойником. И, конечно, если по нашему рассуждению, то, может быть, мы бы его наказали бы очень серьезно. А Господь не только его не наказывает, он его принимает в тот же день в рай и вместе с собой сажает. За что? За это исповедание, за эту просьбу. Вы думаете, легко ли с пробитыми гвоздями, ногами и руками, вися в знойный день где-то там, в Палестине, в ужасных страданиях, посмотреть на своего соседа и сказать вот эти святые слова, которые сказал разбойник. Нет, это отнюдь нелегко. И это, конечно, является результатом очень многих процессов в человеческой душе. Возможно, разбойник этот уже каялся еще до того, как он был приговорен к смертной казни. Возможно, он уже решил изменить свою жизнь, если ему удастся этой казни как-то избежать. Ему не удалось это сделать. Он был распят. Но он принял для себя решение изменить свою жизнь. И благодаря этому решению, внутреннему этому процессу, который прозрел сам Господь, он и произнес эти сакраментальные слова. «Помяни меня, Господи, когда придешь во Царствие Твоем». Он изменился. А покаяние – это и есть изменение. Это не просто слова пустые, слова «Господи, прости». Можно сказать «прости» и ничего не сделать. А можно не сказать этого и сделать. И сделать очень важную вещь, а именно измениться. Разбойник вошел в рай, потому что стал другим. Он изменился, он покаялся, хотя этого, может быть, и не говорил. Но у нас еще один звонок. Пожалуйста, здравствуйте.
Вы здравствуйте, брать... батюшка, здравствуйте, радиослушатели. Меня Максим зовут.
Максим, здравствуйте.
Вот вопрос такой. На днях ездил в поездку в Оптину пустынь и поразила Калужская область большим количеством монастырей, церквей. Может быть, это ошибочно, но у меня такое мнение сформировалось, что вот почему-то Калужская земля богата, прям богаче всех. Если это правильно мое наблюдение, то вопрос, почему? Может, оно ошибочное?
Ну, насколько я знаю, я, конечно, не проводил такого детального подсчета сравнительного. Ну, насколько я знаю, самая богатая область и епархия вообще... Метрополия в современной России, богатая именно древними такими монастырями, это Владимирская область. Это, как вы знаете, Владимиро-Суздальская Русь, это сердце древней Руси. Туда переносилась кафедра киевского митрополита во Владимир. Потом уже Москва сыграла свою объединяющую роль, но первоначально... Центр церкви был именно там, и там было создано огромное число прекрасных, замечательных древних монастырей. Если вы поездите по Владимирской области, то вы удивитесь еще больше. Это действительно святая такая вот земля, это земля, на которой начиналось христианство, православие, церковь именно в наших московских пределах. Конечно, многие монастыри там сейчас, на этих территориях, они находятся не в очень хорошем состоянии, потому что монастыри, как правило, были центрами паломничества, и некоторые монастыри находились или рядом с городами, или на дорогах каких-то важных, которые использовались людьми того времени не только для того, чтобы сообщаться между городами, но и для того, чтобы прийти, скажем, на поклонение тем или иным святыням. И в монастырях, хотя монахи в идеале должны удаляться от мира, тем не менее, всегда были паломники, всегда были люди. Сейчас вот эти дороги, они пролегли другим совершенно причудливым и... другим совершенно способом. И зачастую те монастыри, которые находились вот на той дороге, по которой ходят люди, и многолюдные очень монастыри, центры паломничества, сейчас находятся, ну, прям скажем, в запустении. И не очень понятно даже, откуда взять средства для того, чтобы их восстановить в прежнем великолепии. Возможно ли это вообще, трудно сказать, потому что сама Владимирская область, она, в общем, довольно бедная такая область. Да и вообще вот этот вот пояс вокруг Москвы, выходящий за пределы Московской области, он, в общем, достаточно бедный. Люди там зачастую просто находятся на грани выживания, и им сложно восстанавливать великолепные, действительно великолепные соборы, действительно великолепные монастыри, которые зачастую имели вклады от не только князей, но и от царей, и от великих князей, и очень богатых людей того времени, которые считали своим долгом и честью вот эти монастыри поддерживать в великолепном состоянии, какие-то вклады делать на помин своей души, на помин души усопших родственников, ходили сами туда в паломничество. И, конечно, все это поддерживалось в прекрасном, замечательном состоянии в связи с этим. Сейчас такого, увы, нет. Мы знаем, конечно, что и современные правители наши тоже совершают иногда паломничество. Вот сообщение совсем недавнего времени, то ли вчерашнее, то ли даже сегодняшнее, я прочитал, и даже наверняка многие из вас видели видеосъемку, когда президент Путин и президент Белоруссии Лукашенко вместе едут на Валаам, на Валаамский остров, прикладываются к мощам Сергия Германа Валаамских в сопровождении наместника, игумена этого монастыря, игумена Панкратия, епископа. То есть, конечно, и сейчас это возможно, но, конечно, столь массового паломничества все-таки нет. И поэтому вот эти вот монастыри, эти храмы великолепные, замечательные, старинные, древние, очень уютные, милые, всякий, кто путешествовал по Владимирской области, подтвердит мои слова, они нуждаются, конечно, в помощи, внимании, и не только паломников бедных, сейчас паломники бедные в основном, но и, конечно, государственных властей. Слава Богу, сейчас это возможно, и некоторые из них, не все далеко, конечно, но некоторые из этих храмов, они приходят в такое хорошее состояние, лишь бы народ только был. А с народом сложно по причине, по которой я уже говорил, а именно пути, дороги пошли по-другому, и храмы, и древние монастыри оказались на отшибе, оказались, в общем, не очень нужными. Так что, возвращаясь к вашему вопросу, самая ли богатая Калужская область монастырями и храмами, сложно сказать, но это, конечно, вот это и Оптина пустынь, да, известная, вот, и другие храмы и монастыри. Вот такой была наша Россия, такими были монастыри того времени. Слава Богу, что у нас есть возможность поездить. Если вот будет у наших радиослушателей время и силы поездить хотя бы только вот по подмосковным монастырям, тем, кто живет в Москве, конечно. Если поездить по подмосковным монастырям, вы посмотрите, что десятки прекраснейших, замечательнейших монастырей восстановлены очень хорошо, замечательно, там идет прекрасная служба. Это действительно, вот если вернуться еще и к началу нашей радиопередачи, это действительно культурные такие феномены нашего времени, прекрасные, к которым стремятся не только паломники, но и просто туристы, которые не ставят перед собой духовных целей, но которые хотят просто прикоснуться вот к древнему нашему зодчеству, к древней иконописи, иконографии и всем тем проявлениям культуры, которые до сих пор Святая Православная Церковь содержит в своем лоне. Церковь будет продолжать оставаться с своей стороны феноменом культуры и поддерживать все то, что без нее, конечно, пришло бы в совершенное запустение, как это и было во времена советской власти, когда храмы стояли ободранные, когда они стояли разворованные, когда всего того великолепия, которое видели дореволюционные наши верующие, и которые отчасти хотя бы видим мы, когда паломничаем по монастырям, когда все это было разграблено, разворовано и находилось в пренебрежении абсолютном. Слава Богу, сейчас это время другое, и слава Богу, что у нас еще некоторое время есть. Так что пользуйтесь возможностью попаломничать, посмотреть вам очень понравится. Давайте, уже время подходит к концу, но у нас еще есть несколько минут для того, чтобы зачитать еще вопрос, который пришел к нам по интернету. Я выбираю один из вопросов. Вот раба Божия Анна задает такой вопрос. Как правильно вести себя во время литургии, если ты молишься, а проходящие мимо знакомые приветствуют тебя, а то и целуют? Да, это, конечно, сложный вопрос. Тут, конечно, я думаю, что имеются в виду такие братские, конечно, поцелуи или сестринские. Вот. Это шутка, конечно. Понятное дело, что в церкви все себя ведут достойно, но, тем не менее, это, конечно, отвлекает от самой литургии. Вы знаете, в этом смысле даже некоторые протестантские деноминации дают нам фору вперед. Это, конечно, безобразие, что люди приходят уже после начала службы и начинают мешать тем людям, которые пришли вовремя, которые уже вовремя поставили свечечки, которые сосредоточились на том, что происходит во время литургии, подходят и занимаются какими-то другими делами, которые к литургии, собственно говоря, отношения не имеют. Вот, поэтому, конечно, вопрос очень закономерен. Вот я некоторое время имел возможность следить за англиканами, и одна старушка, которая помнит еще англиканскую церковь того периода, когда не было тех безобразий, которые сейчас в ней происходят, она мне говорила, что нас, наши родители, то есть это еще раньше, я сейчас уже за 80, нас, наши родители, то есть это уже более 100 лет назад, учили тому, чему их учили их родители, что в церковь надо прийти обязательно раньше, чем служба началась. И я до сих пор так делаю, она уже православная, она уже не англиканка, но родилась вот в этой вере англиканской. И она до сих пор приходит в церковь, будучи не русским человеком, раньше, чем наши русские, так сказать, прихожане приходили. Она приходила всегда раньше, если нужно купить ей было свечки, она покупала свечки, их ставила, если нужно было записочки подать, то она записочки писала. Но все это до литургии. Она привыкла к этому, потому что так родители ее приучили. И, конечно, вот если к вашему вопросу вернуться, конечно, если люди, которые пренебрегли этим и идут и мешают другим, то, ну что, кивнуть, конечно, можно в ответ, но не стоит слишком в это углубляться. Вы знаете, я всегда стараюсь брать пример со своего отца, не всегда это получается, к сожалению, но он во время богослужения никогда в алтаре, никогда не произносил ни одного слова, даже если было, в общем, это иногда и нужно. К нему подходили с какими-то вопросами, а в какой момент там подать кадилу, например, или что-то еще сделать, или какую-то просьбу, он никогда не отвечал. И потихонечку все привыкли, что человек, который, когда началась литургия, когда он служит в алтаре или даже стоит в храме, если к нему подойдешь и задашь ему какой-то вопрос или поздороваешься, он не обратит на тебя внимания никакого. Постепенно к этому привык. Он, конечно, может скажет, ну, чудак. Ну и что? Ну, лучше нам оставаться чудаками, чем безобразниками. Так что я думаю, что вполне правильно было бы не обращать внимания на тех людей, которые обращаются, а потом, может быть, после службы подойти, извиниться, сказать, извините, я вот так замолился, с иронией, может быть, даже с некоторой, что не обратил на тебя внимания. Здравствуй, дорогой. И поздороваться с ним уже после службы, после литургии. Постепенно люди привыкнут. Ну вот, наша передача подходит к концу. Давайте помолимся о здравии тех, кто нуждается в этом, и о упокоении уже ушедших от нас. Помяни, Господи, о здравии рабов Божьих, святейшего патриарха Кирилла, сверхимандрита Илия, болящего протоиерея Александра, президента Владимира, Александра, Тамары, воина Тихона, воина Илью, воина Даниила. Также помяни, Господи, Ксению, Елизавету, Анастасию, Виктора, Нину, воина Валерия, воина Михаила, Виталия, Михаила, Евгения, Леонида, Улянии, Зои, Александра, Дионисия, Ксения, Виктора, Евгения, Людмила, Валентины, Ксения, Вячеслава, Маргариты, Вера, Елена, Марина, Александра, Пелагию, Владимира, протоиерея Михаила, протоиерея Николая, тяжкоболящего Димитрия, Евгения, Кирилла, Димитрия, Ирину, Андрея, отроковицу Александру, отрока Димитрия, младенца Виктора, отрока Алексея, Анну, Михаила, Дарью, Анастасию, Анатолию, болящую Ларису, болящую Ирину, болящую Татьяну, болящую Ирину с очадами, путешествующего Андрея, Алексея, Наталью, Нину, болящую Владимира, Валентину, Владимира, Таисию, Евгению, Екатерину, Тамару, болящую Людмилу, Георгия, Николая, Наталью. И помяни, Господи, о упокоении душ усопших рабов Божьих, присно поминаемую ныне Наталью, рабу Божию. Помяните, дорогие радиослушатели, мою сестру, которая в этот день, год назад, ровно скончалась. Ее зовут Наталья. А также помяни, Господи, святейшего патриарха Алексея, игумена Бориса, иеромонаха Владимира, отрока Арсения, патриарха Дмитрия, воина Даниила, воина Михаила, воина Иоанна, воина Дионисия, всех погибших воинов, протоиерея Владимира, Ирия Владимира, новоприставленного Олега, Евгения, Ираида, Пелагии, Гликерии, Клавдии, Елизаветы, Николая, Дмитрия, Ольги, Петра, Владимира, Антонина, Павла, Наталью, Александра, Николая, Валерия, Александра, Галина, Александра, Валерия, Аркадия, Антонину, Руфа, Татьяну, Евдокию, Петра, Федора, Феклу, Анастасию, Наталью, Николая, Сергия, Владимира. Всех, где ныне нами поминаем, всех от века усопших православных христиан, всех воинов на поле брани убиенных. Царство им небесное. А вам дай Господь доброго здоровья. Всего вам доброго. До свидания. Заканчиваем наш эфир.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.